Елена Константинова. Зеленая кружка. Предисловие. Я не знала, что скоро его не станет. Если бы знала, смотрела бы на него иначе. Я бы запомнила каждую морщинку, каждый волосок, каждый вздох. Но я смотрела, как обычно, будто у нас впереди целая жизнь. И у нас была почти целая жизнь, 10 лет. 10 лет утреннего кофе, вечерних разговоров на кухне, его руки в моих волосах, когда я засыпала у него на плече. 10 лет я просыпалась и первым делом видела его лицо. Заспанное, немного помятое, с вечно взлохмаченными волосами. И каждый раз думала, как же мне повезло. Мы познакомились в очереди в супермаркете. Он стоял передо мной с одной пачкой печенья и банкой кофе. А у меня в корзине было продуктов на неделю. Он обернулся, посмотрел на мою кучу, потом на свою скромную ношу и сказал: «Я, наверное, должен уступить вам, потому что у вас больше шансов умереть с голоду, если вы простоите в очереди лишние 5 минут». Я засмеялась. Он улыбнулся. А через полгода он переехал ко мне с 2 сумками вещей, стопкой книг и любимой зеленой кружкой с отбитым краем. Эта кружка потом стала моим личным врагом. Я каждый раз, когда мыла посуду, предлагала ее выкинуть, так как не раз об нее резалась. «Она же разбитая. Зачем она тебе?» Он обижался. «Она не разбитая. Она с историей». И я оставляла. Оставляла кружку. Оставляла его дурацкие привычки, оставляла его бесконечные истории, под которые я засыпала. Он любил рассказывать. Мог часами расписывать, как ходил в магазин и встретил там соседа, который поведал ему про своего кота, ловящего мух и складывающего их ему в тапки. Я смеялась до слез, а он довольно улыбался и говорил: «Я же говорил, что у меня талант рассказчика». Талант у него был другой. Делать меня счастливой и не болеть. За эти 10 лет я ни разу не видела его больным. Ни разу. Он мог ходить в легкой куртке в минус 20 и не чихнуть. Мог работать сутками, не спать, питаться бутербродами и хоть бы что. Я болела регулярно, особенно зимой. Валялась с температурой, куталась в одеяло и ныла. А он только смеялся. «Слабачка, в тебе явно не сибирская кровь!» И ставил чайник, и бежал в аптеку, и укрывал меня 2-м одеялом. И всегда был рядом, столько, сколько нужно. Он никогда не жаловался, даже когда уставал, даже когда было трудно, даже когда у него что-то болело, а если болело, он просто молчал. Говорил: «Подумаешь, ерунда, само пройдет». Я иногда ругала его за это. «Ты что, железный? Надо записаться к врачу, надо провериться!» Он отмахивался. «Врачи для слабаков. Я здоров, как бык». И я верила. Потому что он действительно был здоров. Крепкий, сильный, неутомимый. Он мог таскать тяжелые сумки, чинить все, что ломалось, бегать по утрам, когда я еще спала. Я думала: он один из тех, кто живет 100 лет, из тех, кто не болеет, не стареет, не уходит. Я даже не представляла, что однажды он может лечь и не встать. Утром того дня он сидел на кухне и пил кофе из своей зеленой кружки, как и всегда. Апрельское солнце светило в окно, на столе лежала книга, которую он читал накануне. Я вышла сонная, злая на будильник, и он поднял на меня глаза. Улыбнулся, сказал что-то смешное про мои растрепанные волосы. Я буркнула что-то в ответ и пошла умываться. Я не обернулась. Я не посмотрела на него еще раз. Я не сказала ничего важного. А всего через несколько часов его забрали.